Добрый вечер. Непривычно, что я еще светло, а я уже в эфире. Так посреди, так сказать, приготовлений к Песоху и всей суматохи, как мы все там, кто кошерит мидбах, кто еще что-то, вдруг так остановиться и начать учиться задавать вопросы, это великая вещь. Но на самом деле сам праздник Песох, он весь построен на вопросах. Самый главный вопрос какой? Мани штана, чем отличается эта ночь от других ночей? Так мы открываем Леля Седер, что это такое? Это вопрос. И почему именно вопрос? Потому что в еврейской традиции вопрос – это вообще великая вещь. Это то, что будоражит мысль. Это то, что ведет человеку к поиску смысла, к поиску ответа, к поиску задач, которые он ставит перед собой в этом мире. Поэтому вопрос – это очень важная вещь. Вспомните, как Авраам Авину, когда ему было всего 3 года, пришел к пониманию того, что Творец сотворил этот мир, как он пришел, тем, что он стал спрашивать себя, откуда взялись звезды, кто их создал, откуда взялось солнце, откуда взялась луна. Что он делал, в общем-то? Он спрашивал себя вопросы, когда он не спрашивал всех вокруг. Никто не мог дать ему нормальный ответ. Тогда он сам пришел к тому, что Всевышний на самом деле создал этот мир, был, конечно, великий человек, и каждый ребенок в 3 года придет к такому умозаключению. Но это так, то есть сама религия, сам иудаизм, да, он возник из вопросов. И мы сейчас идем к празднику Песоха. Праздник Песоха – это праздник свободы, праздник Хирут. Вот в этом свобода, Хирут, в слове Хирут на иврите, в нем заключена аббревиатура всех 4 сыновей, про которых мы говорим в пасхальной Агаде. Помните, что там есть 4 сына, которые, значит, есть Хахам, Хирут. Значит, Хирут, давайте сначала те, кто не очень себе хорошо представляет, как пишутся на иврите слова, я сейчас это объясню. Значит, слово Хирут, у нас там есть буква Хет, у нас есть буква Рейш, у нас есть буква Вав и у нас есть буква Тав, да, 4 буквы составляет слово Хирут, свобода. Значит, какие 4 сына у нас есть в пасхальной Агаде? У нас есть Хахам, это 1-я буква. У нас есть Раша, это 2-я буква. У нас есть Ве Эйно Йоде Лишоль, тот, кто не умеет спрашивать, и тот, кто это Вав. И у нас есть Тав, то это там, это как бы еще такой, как сказать, там наивный ребенок, который еще не умеет, или наивный человек, который еще не умеет толком тоже нормально спрашивать вопросы. То есть в результате в Песах мы все должны прийти к свободе. Каждый из нас на том уровне своего, так сказать, самосознания, на том уровне своей духовности, своего соблюдения заповеди. Каждый из нас на том уровне, на котором он находится, он должен постараться прийти к свободе. И мы каждый год, весь цикл еврейских праздников повторяется, но он повторяется не просто так, это не топтание по кругу, а это идет у нас спираль. У нас это идет поднятие по спирали, должно быть, по идее, что каждый год мы становимся мудрее, умнее, у нас прибавляется больше жизненного опыта, мы более трезво, более глубоко начинаем с возрастом, с надеждой что-то так, смотреть на мир. И в результате каждый раз, каждый год вот этот новый виток еврейских праздников, он, по идее, должен нас заставать в разных как бы ситуациях, в разных положениях уже духовных. И так вот от раза, от года к году мы как бы идем. И вот каждый из людей на том уровне, на котором он находится, и Хахам, который уже хорошо знает все заповеди, все законы, и он только должен их повторить, еще больше изучить, и Раша, который... Вот Раша, да, это интересный тоже такой момент, потому что на самом деле душа у человека, она чистая, она никогда, нашамашна тата битарай, она никогда не может стать грязной. Даже если человек делает какие-то ужасные поступки, говорили об этом на одном из уроков, то к нему как будто прилипает клипа, но на самом деле, если человек делает шуву, если человек исправляется, то вся эта клипа, вот эти вся шумха, она сходит, и нешама его, душа снова становится тара. То есть Раша он на сегодняшний момент в своем поведении, он себя ведет как Раша. Сейчас мы тоже поговорим, что такое Раша. Но он тоже может прийти к Херуту, у него тоже есть свобода выбора, он тоже может выйти из плена вот этих своих дурных наклонностей, эгоизма, твердолобия, кто из чего, и тоже достигнуть вот этой вот свободы. И тот, кто тот, кто не умеет спрашивать, тот, кто еще ребенок, написано «ад птахло», то есть женщина. Именно в женском роде сказано, потому что мамы у них, как правило, больше есть способности и возможности сказать ребенку на таком языке, чтобы он тоже почувствовал вот это вот стремление к свободе, что-то в этом мире изменилось. И там даже тот, кто наивный, кто еще не понимает, кто еще не задумывается о жизни, тоже мы можем, вот он сидит за пасхальным седером, он слушает объяснения, и постепенно-постепенно он тоже может прийти вот к этому ощущению свободы, духовной свободы, что это настоящая свобода, духовная свобода. Вот мы были в Мицраим, мы были в Египте, мы были в плену у фараона, да, но не только у фараона, мы были в плену вообще у материальных всяких, у тяжелой работы, у нас не было возможности давать внимание семье, у нас не было возможности остановиться и подумать о смысле жизни. У нас очень часто, нам не нужен для этого фараон, мы сами себя фараонами себя сделаем, мы загоняем себя в какую-то такую беготню, что фактически ничем сильно от Египта не отличаемся. У нас нет возможности остановиться, подумать о вечном, подумать, а для чего мы вообще в этом мире находимся, подумать о семье, подумать о себе. Мы все время бежим. Помните, почему фараон помысил норму кирпичей? Почему? Потому что ему было очень важно, чтобы люди не остановились и не подумали. А что такое подумать? Что такое подумать? Что такое промыслительный процесс? Чтобы они не остановились и не начали задавать каких-то вопросов себе. Ой, а собственно говоря, а что я делаю на этом свете? А что от меня Всевышний хочет? А что я могу сделать хорошего своим близким? А что я могу сделать хорошего себе? Вот он не хотел, чтобы евреи остановились и подумали. Потому что вот любая вот этот вот процесс мыслительный, когда люди начинают задавать вопросы, искать истину, искать ответы, это всегда чревато. Но сегодня, слава Богу, фараона уже нет. А мы без фараона справляемся, и мы сами себя тоже сгоняем опять-таки вот в эту вот круговерть. И опять-таки не оставляем себе времени, не оставляем себе душевных сил на то, чтобы остановиться и задать вопросы, а что в этом мире я делаю, а для чего я вообще сюда пришел, а какая у меня цель, а что Всевышний дал особенно в моей душе такого, что я, в общем-то, должен был здесь сделать, а что во мне есть особенного, что я могу подарить своим близким, своим детям, внукам, своему мужу, своим родителям, своим подругам, сестрам, братьям, кто, у кого кто есть, да, людям, которые окружают меня. Каждый из нас, он как солнышко, может светиться. А что вы, что есть во мне особенного? Написано, что каждый из нас это улам мале, целый мир. Значит, в каждом из нас есть что-то неповторимое. Вот что именно во мне есть? Для того, чтобы задать этот вопрос, нужно остановиться и задуматься. Вот вообще сам факт, какие вопросы человек задает, он очень сильно отражает как индикатор, как бы его на данный момент состояние его личности, и моральное, и эмоциональное, и интеллектуальное. Вот обратите внимание, по какому принципу Тора знает про каждого из четырех сыновей, кто из них цадик, да, хахам, кто из них раша, кто из них там. Как Тора об этом знает, как Агада об этом знает, почему? Именно по тому вопросу, который каждый из них задает. Почему? Потому что то, что человек спрашивает, это то, что в данный момент человека интересует, это то, на чем он концентрируется. То есть, если хахам спрашивает подробности как бы служения, подробности заповеди, это значит, что это то, что в данный момент его интересует. Если Раша спрашивает, ма вода азот лахем, что это за работа, что это за служение у вас, то тем самым он говорит, меня это на самом деле не интересует, это ваши дела, меня это не касается. Вот человека, который себя убирает из клали Исраэль, убирает себя из еврейского народа, вот это является определением Раша. Почему это является определением Раша? Потому что каждый еврей, он пришел в этот мир с заданием, с определенным, одно из заданий, которое у нас есть. Это освящать имя Всевышнего. Так вот, Песах – это одна из возможностей освятить имя Всевышнего, потому что в это время были всякие чудеса, было расхождение Красного моря, Да, и сам факт, что в Египте они привязали жертвы, козленка к кровати, и египтяне, это был их божок, и они их не убили, это что же был чудо? И то, что когда были первенцы, умирали первенцы, почему Всевышний карал первенцев египтян, например, а через еврейские дома он перепрыгивал только потому, что они помазали кровью это притолки свои, да? То есть всякие были там, очень много было разных чудес, и то, что египтяне погибли в Красном море, да? Все, вообще сам факт, что они смогли оттуда выйти, это было абсолютное чудо, а 10 казней, которые были... Все это было абсолютно чудом. И если мы, как евреи, да, мы ощущаем себя частью своего народа, то мы выполняем свою функцию в этом мире. А Раша, в чем заключается его Рашаут по Агаде, это в том, что он себя удаляет из Клали Исраэля. Он себя удаляет из еврейской общины. Он говорит, меня это не касается. То есть, что бы каждый из нас не соблюдал, на каком уровне бы он ни был, мы все стараемся, мы все идем вперед. Самая важная вещь, которая есть, это стараться все время ощущать себя частью еврейского народа. Частью еврейского народа, помнить о миссии, которая на нас возложена, что все народы мира, они на нас на самом деле смотрят, потому что мы святой народ, мы Гой Кадош, про нас так написано, да? Мы Всевышний Бахар Утану Миколя Амим, у нас выбрал из всех народов, для того, чтобы мы освящали его имя. У нас есть святая миссия. Каждый из нас на разном уровне, каждый из нас движется вперед. Но вот помнить об этом, периодически вспоминать. И когда мы делаем что-то хорошее окружающим, если мы это делаем, например, с мыслью о том, что мы хотим таким способом просветить имя Всевышнего, нам это засчитывается как мицва. Как настоящая мицва, неважно, даже вот вы, вот человек, допустим, сейчас смотрит, который еще вообще только-только начинает соблюдать, может быть, вообще почти ничего не делает. Но вот сам факт, что он думает сейчас, я во имя Всевышнего хочу сделать что-то, это очень-очень большой шаг вперед. И Всевышний это очень сильно ценит. И это ваше продвижение вперед. И очень важно каждому человеку уметь ценить то, что хорошее делает он сам. То, что делают окружающие, тоже, вне сомнения, нужно ценить. Но свое личное продвижение тоже. Уметь ценить его, уметь уважать себя, уметь уважать те шаги вперед, которые я сам делаю. Потому что если мы их не ценим, если мы все время смотрим только на пустую сторону стакана, помните, что в жизни полный стакан, стороны стакана, стакан полностью никогда не бывает наполнен. Всегда есть та половина полная, половина пустая. Вот всегда стараться смотреть на полную сторону стакана, что я уже сделал. Когда мы это видим, то это нам дает душевные силы идти вперед. А когда мы только смотрим, это вот, понимаете, как начинают люди убирать на Песах. Вот, и вот у них такой огромный балаган в доме, там заходит, уай, какой кошмар. Ни начать, ни кончить, да? А когда они начинают что-то делать постепенно, это сделали, в Израиле очень принято в всяких детских садах и школах, чтобы дети делали табличку «Кошерли Песах», «Хедер на Кире Песах». Хедер уже, эту комнату уже вымыли на Песах, эту полку вымыли на Песах. И маленькие дети очень, прямо они готовы на карточке, я не знаю, микроскопически понарезать и на каждую полку, на каждый ящик вообще, не знаю, величиной спичный коробок обязательно наклеить, что это тоже уже на Кире Песах. Ну, понимаете, что делать больше нечем. Почему ребенок это делает? Ну, очень важно, да? Вот это ощущение, есть куча работы, но я уже что-то сделал. Ну вот да, и это ребенку важно, а мы взрослые, у нас же всегда тоже внутри живет ребенок. И этого ребенка тоже надо поощрять. Значит, вопрос – это очень-очень важная вещь, потому что вопрос, он поистине определяет, на чем человек концентрируется и что человека интересует в этой жизни. Теперь, когда с нами в жизни происходят разные всякие события, то самый непродуктивный вопрос, который можно спросить, это лама. Почему? Почему это произошло? Вот почему? Теперь я знаю, что, возможно, тут есть люди, которые могут сразу сказать, да, иногда вот Всевышний посылает какое-то наказание, испытание. Я, например, точно знаю, из-за того, что я не соблюдал то-то, 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 вот мне за это послано. Смотрите, во-первых, не всегда есть такая прямая связь. Во-вторых, это продуктивно в единственном случае, когда вот на этот вопрос «почему?» у меня действительно есть четкий ответ, который я могу встать и исправить. Но если, например, на вопрос «почему?» я вспоминаю свои грехи 20-летней давности, что я делала или не делала, исправить я их уже не могу, вернуть часы назад я уже не могу. И то, что я могу единственное делать как следствие этого, это продолжать себя есть, то такой вопрос, такая постановка вопроса, она непродуктивна. Любая вещь, которая с нами происходит, любое испытание, которое с нами происходит, любая сложность, неудача, это вещь, для которой надо справиться. Это как болезнь. Вот я сейчас вот заболела, да, даже вот Йом-Рави не смогла, к сожалению, дать вам урок. Любая вещь, вот как человек заболел, да, что ему нужно для того, чтобы выздороветь? Витамины брать, или там отдохнуть, или там лекарства взять. Ему надо что-то остановиться, подумать. Ну, такое вот остановиться, подумать и набраться душевных сил. Вот точно так же происходит с любой вещью, которая на нас посылаются в этом мире. Вот для того, чтобы с любой сложной вещью, с любым испытанием, с любым каким-то эдгар, как сказать, сложностью какой-то справиться, человеку нужно для этого душевные силы. Теперь душевные силы, конечно, очень приятно, если эти душевные силы нам пошлет кто-нибудь другой. Но поскольку мы не являемся хозяевами других людей, и если вдруг кто-то, у нас есть личный психолог, который нас наставляет на путь истинный отлично, но у большинства его нет, или любящий муж, который постоянно оказывает поддержки, или мама понимающая, которая нас все время пасет, отлично, замечательно. Но я думаю, что самый любящий на свете муж, самая внимательная на свете мама, она не может дать нам то количество сил, которое мы можем дать себе сами. Для того, чтобы дать себе силы, мы должны себя, как называется, мобилизовать, легоез. А как мы можем себя мобилизовать? За счет вопросов, которые мы спрашиваем. Если мы спрашиваем вопрос, почему это случилось, то это, как правило, да, почему мой муж со мной так некрасиво сегодня говорил утром. Значит, может быть, два варианта ответа. Первый, потому что он какой-то не такой, а, извините, это нас ни к чему хорошему не приведет, потому что какой есть, так сказать, люби меня таким, как я есть, вы, так сказать, другого человека изменить не можете за один раз точно. Или так, потому что я этого достойна, так мне на роду положено всегда, меня все. И что вы этим добились? Почему? Этот вопрос ни к чему хорошему вас не привел. То же самое, когда происходит какая-то неприятность. Почему Всевышний мне это послал? Наверное, потому что я. И что дальше вы будете делать с этой мыслью? Первым делом, я думаю, что не почему, может более правильно спросить зачем. Зачем тоже иногда не всегда поможет, но иногда да, потому что зачем? Для того, чтобы я остановился и подумал о жизни. Возможно. Для того, чтобы я мог проявить себя. Для того, чтобы я мог собрать свои душевные силы. Для того, чтобы я смог продвинуться вперед в своем духовном росте. Понимаете, когда вы смотрите в позитиве, то вот эта вот позитивная мысль, она всегда дает вам какой-то заряд. Когда вы смотрите в негативном каком-то варианте, то это всегда у нас силы отнимает. Это все, что во время болезни, вот да, сейчас на Песах убирали, мне надо было бы лежать. А вместо лежать что я делала? Понятно, что я делала спонжу и все остальное. Понятно, что это от этого человек быстрее не выздоровеет. Ну, допустим, в данном случае выбора у меня не было, да? Скажем, так я решила, не знаю. Да? Но когда мы сами в духовной своей работе, у нас есть выбор. У нас есть выбор спросить себя вопросы, которые нас будут укреплять, а не будут ослаблять. Вот вопрос, почему мне всегда не везет, почему я всегда такая нерасторопная, почему я всегда такая бестолковая, почему всегда вокруг меня все обижают, почему всегда вокруг меня все обманывают. Да, вот такие вот вопросы, ответов на них нету. Кроме ответа «я ничто» и «зовут меня никак». А ответ этот, как понятно, никого еще никогда в жизни ни к чему хорошему не привел. Вот вспомните вот этот вот эпизод с конфетами, которые кидают мальчику во время бар-мицвы, которые кидают хатану перед свадьбой, когда вот вызов к Торе, кидают конфеты. Зачем кидают конфеты именно в этот момент? Чтобы он знал, что все, абсолютно все, что Всевышний нам кидает с небес, это все конфеты. Для того, чтобы это понять, должен быть взгляд Турани, должен быть взгляд правильный, взгляд Торы, на то, чтобы понимать, что все, что Всевышний делает, Аколь литува. Но не потому, что я всегда у меня то и всегда сё. У меня должен быть зачем, для чего. Для того, чтобы что я мог сделать, что я мог исправить, как я мог в этой ситуации выйти из нее. Вот тогда такая постановка вопроса, она дает нам силы, а не забирает их. Теперь есть очень важный момент такой, что мы в своих мыслях, извиняюсь за кашель, не можем концентрироваться сразу на нескольких вещах. В принципе, в психологии говорится, что человек может одновременно концентрироваться только на 7 символах, на 7 объектах. Не случайно, скажем, номер телефона, у него 7 цифр. Ну, там в телефоне еще есть 054, 052, но вот потом 7 цифр. Вы не знаете какой-нибудь телефон Нью-Йорка, Вашингтона или там Москвы, что там вдруг сделали вместо 7 цифр 8. Почему? Почему не сделали 8 или 9? Есть, например, кидомит, то, что называется, код города, там 02 в Иерусалиме, там 09 там, в Нетании. Да? Но сами цифры, количество цифр, которое в телефоне, оно только 7. Почему только 7? Потому что это максимальное количество цифр, которое человек может удержать в голове. То есть мы можем одновременно в голове удержать очень ограниченное количество информации. Можем обратить внимание на очень-очень ограниченное количество предметов и думать одновременно обо всем мы не можем. Теперь каким образом наш мозг решает, на чем концентрироваться и о чем думать? Он решает это на основании вопросов. Теперь эти вопросы либо задаем мы сами себе, внутренние диалоги, которые мы ведем, или их могут задавать также люди извне. Когда люди извне нам задают какие-то вопросы, то эти вопросы, они нас концентрируют на чем-то. Это, кстати, очень важный момент. Если вы находитесь в обществе людей, например, очень критичных, которых, я надеюсь, что никто не находится, но если вдруг когда-нибудь, не дай бог, вам придется оказаться, я могу вам дать совет. Да? В обществе людей, которые, например, очень критичны, скажем, какой-то начальник попался на работе не очень. Или, например, с детьми-подростками, они вдруг начинают с вами как-то так не очень вежливо, мягко говоря, разговаривать. Ну, значит, обратите внимание на стиль вопросов, которые они вам задают. Если человека спросить однозначно какой-то вопрос, например, почему ты такой неорганизованный? Вот, например, мама, вы мама, у вас есть ребенок. Да, вам вот сейчас перед Песохом вы устали, приходите в комнату, там полный кошмар у него, он уже все перевернул, а вы только вчера там все помыли, кошмар и ужас. Вот вы его спрашиваете, почему ты такой неорганизованный? Понимаете, что сейчас в данный момент мозг вашего ребенка занят поиском, как сказать, объяснений, почему он такой неорганизованный. Теперь вы уверены, что это так? Вы уверены, что вот это клише, это вот тавит, как сказать, это вывеска, табличка, которую вы сейчас в данный момент вашему ребенку пришпандорили, это самое лучшее, что может, самый лучший подарок, который вы можете дать ему в этой жизни? Если человек поверил в то, что он неорганизованный, то, что он бесталковый, то, что он неталантливый, эгоистичный, жадный, ленивый или еще какой-нибудь, то у него ни мотивации что-либо изменить не происходит. Я такой, мама дорогая, познакомься. Значит, если вы хотите что-то изменить в поведении ваших близких, и себя, кстати говоря, тоже, да, почему я такая нерасторопная? Вы сейчас начнете искать причины, почему вы нерасторопны. Вы сейчас начнете искать подтверждение этому. Знаете, что этим, например, вот этим феноменом очень активно пользуются, естественно, политики. Потому что политика, как мы знаем, дело тонкое, не очень чистое, скажем так, мягко. И, так сказать, построено на манипуляциях. Вот если вам когда-то будет интересно, каким образом нами манипулируют, мы можем это проверить. Вот, например, Джордж Буш один раз он выбрал, был такой Дан Квиль, его какой-то там заместитель, он его провозгласил своим заместителем. Теперь каким-то людям в политике это было невыгодно. Вы знаете, каким образом они сделали так, чтобы он провалился? Они на телевидении сказали, что вот по такому-то телефону можно позвонить и сказать, что все, кому мешает тот факт, что Квиль воспользовался влиянием своей семьи для того, чтобы остаться в Америке и не идти воевать во Вьетнаме, может им позвонить. Было куча звонков, куча людей, американцев это стало ужасно мешать, как он посмел, как он воспользовался. При этом никто из них не спросил вопрос, а он пользовался, а может, он вообще во Вьетнаме был. Никто даже не стал, как только нам ставят вот такой вопрос, мешает ли вам то-то, да? Как вы относитесь к тому, что такой-то человек сделал то-то? Вы в данный момент даже перестаете проверять, а он действительно это делал? Может быть, он вообще это не делал, делал не собирался никогда в жизни, такой мысли у него не было. Может быть, это шекер, выказав, вообще ложь, клевета. Но при этом мы уже это не проверяем. Мы точно так же мы поступаем по отношению к себе, по отношению к мужу, к детям, к окружающим. Почему этот человек мне специально мне подножку поставил? Вы уверены, что он поставил его специально вам? Он специально забыл. Вы уверены, что он... Почему он специально забыл? Почему он специально забыл? Вы уверены, что он специально забыл? Может, он случайно забыл? То есть, когда мы ставим вопрос вот так вот категорично, мы не даем себе возможности проверить, правда ли это. Поэтому, когда, например, приходит пара семейная на консультацию, то каким образом консультант, ну, я свои семейные, как сказать, профессиональные секреты рассказываю, да, консультант, он может своими вопросами, на самом деле, очень сильно повлиять на то, каким образом супруги будут видеть друг друга. Например, если он скажет им «добрый день», там «я очень ценю, что вы пришли», там все такое. А после этого он скажет «ну, давайте теперь, вот, дорогой муж, расскажите, пожалуйста, что именно мешает вам в вашей семейной жизни». Муж тут же начнет искать. Возможно, ему долго искать не придется, да? Ну, тут же начнет, так сказать, искать и дойдет, что именно меня мешает. После этого спрошу, дорогая жена, а что вам мешает? Она сейчас тоже найдет. Смотрите, они пришли к консультацию, скорее всего, ответы готовы у них есть. А что можете вы дать им нового? Опять-таки, вопрос, ситуации бывают разные, да, не каждой паре это применим. Это применим, когда ситуация, она более-менее нормальная. Да? И можешь спросить, например, скажите, а что ваш супруг делает такого, что вас радует, например? Меня радует? Меня вообще что-то радует? Ну, спросили, но начинают искать. Оказалось, что да, еще-то что радует. Спросить жену, мужа. Скажите, вот есть какие-то минуты, когда жена вам нравится? Когда она там вдруг было и чувство вас будет? Что для этого? Что в этот момент происходит? Да? Как только вы даете какой-то другое направление мысли человеку, он сразу начинает искать ответ на него. Наш мозг, он ищет, он начинает концентрироваться на том, на чем мы хотим. Вот, например, если мы находимся в какой-то совершенно аховой ситуации, очень-очень там, я не знаю, на работе какие-то сильные неприятности, финансовые какие-то неприятности, что? Вот как сделать так, чтобы первым делом привести себя в нормальное рабочее состояние, а не привести себя все рухнуло, жизнь закончена. Каким образом это можно сделать? Первым делом постараться сконцентрироваться на хороших вещах, которые у меня в жизни есть. Но мне же это никак не помогает на работе. Это вам поможет, потому что это вам даст душевные силы собраться с мыслями. И когда у нас есть прилив сил, то мы можем справиться с проблемой. А когда у нас упадок сил, то справиться с проблемой мы не можем. Остановиться. Вот сейчас какая-то у меня сильная неприятность, да, происходит. Что я могу сделать, как бы? Первым делом постараться сделать себе прилив бодрости, прилив сил. Каким образом? Подумать. А что в моей жизни было сегодня хорошим? Что было приятного? А что меня радует? А как у меня с семьей, да, вот постараться подумать про своих детей, а что хорошего они мне сделали, а как бы муж мне выразил что-то, да, постараться вспомнить какие-то, да, приятные моменты, которые, да, меня могли порадовать. Если, например, у нас такая ситуация, что тоже, к сожалению, бывает, что беда, как сказать, не приходит одна, и что мало того, что у меня на работе неприятности, но у меня еще и дома муж при этом еще начал пилить, да, за это, и с детьми сразу начались какие-то проблемы. Во-первых, дети, у них есть такое свойство, что им нужно ощущать своих родителей сильными. Я сейчас не говорю, когда родителям 80 лет, а дети уже их должны пасти. Я говорю про, когда дети даже в подростковом возрасте еще находятся, даже иногда, когда они уже женились. Когда они еще сами не ощущают себя достаточно сильными взрослыми людьми. Они очень сильно зависят от нас. Когда мы в упадке, они в панике. Есть такие дети, редко это бывает, которые уже настолько взрослые в душе, хотя им может быть 3 года. 3 не знаю, но 5-6, да. Что они, да, могут нам оказать поддержку. Если кто-то из нас обладает таким ребенком в семье, это подарок судьбы. Подарки судьбы – это вещь редкая. Поэтому думать, что они есть у всех, не надо. И даже если у нас их нет, тоже надо понимать, что это нормально. И наши дети, они у нас нуждаются как в опоре. Поэтому, когда мы сами расползаемся и мы слабеем, они, как правило, добавляют. Почему? Почему они добавляют? От страха. От страха хотят почувствовать, что мы им сейчас дадим отпор. Поэтому очень часто наглеют, поэтому очень часто плохо себя ведут. Да, вот именно в самый неподходящий момент. И ты, у меня на работе неприятности, и ты еще пришла мне тут доводить, да, ребенок, скажем. Муж, между прочим, тоже. Потому что женщины по природе своей, как нам это ни странно, они не обладают физической силой, как мужчины. Но душевными силами они обладают больше, чем мужчины. Можем это видеть на разных этапах. И выносливостью физически в плане терпеть боли, всякие вещи, да, сложные. И вообще, женщина, она, у нее есть внутренние силы очень-очень большие. Она сделана из кости, а мужчина, он сделан из чего? Из адама, из праха. Поэтому он по ветру, ветер его вверх, вверх, ветер его вниз. Если ветра нету, он лежит, ему очень трудно встать. Женщина, у нее внутри кость, у нее внутри, поэтому есть стержень. Не каждый из нас им пользуется, не каждый из нас достаточно знает о том, что этот стержень у нее есть, недостаточно его макера знает его, познакомилась с ним, осознает, что у нее есть он, но у женщины по природе он есть. Поэтому, хотя от мужчины мы всегда ждем, что он нам окажет поддержку, что он будет той самой каменной стеной, на которую мы можем опереться. Но, к сожалению, тоже опять-таки тем уж я, кому из нас повезло, и у нас есть муж, который каменная стена, что в тот момент, когда у нас происходит неприятность, мы можем на него опереться. Замечательно и прекрасно. Но, к сожалению, это бывает не всегда. Не всегда он может на нас дать опереться, нам дать возможность опереться. Почему? Потому что подчас мы сильнее его. Когда он видит, что мы сломлены, он ломается еще больше, чем мы. Нужно это предполагать, уметь прощать. У каждого свои душевные силы. Как у нас, так и у них. А кто же поможет мне тогда? Я, Акадош Баруху, Акадош Баруху никогда в жизни никому не посылает испытаний, которые человек не может выдержать. Весь вопрос... Какие вопросы он задаст себе для того, чтобы из этой ситуации выйти? Вот постараться задать себе вопросы, которые меня поднимают. А что в этой ситуации я могу сделать? А что хорошего в той ситуации, которая возникла, есть? Вот меня сейчас уволили с работы. Что в этом может быть хорошего? Сесть и подумать, какой подарок? Написано, что Всевышний, все, что он посылает сверху, это подарок, конфеты. Я сейчас хочу понять, меня уволили, все вообще, еще обидели при этом, оскорбили. Что может быть хорошего в этой ситуации? Что? Сесть и подумать, написать 5 вещей, что да, хорошего. Если вы зададите себе вопрос, это был подарок. В чем этот подарок заключается? Ваш мозг будет сейчас искать подтверждение тому, что это подарок, вы понимаете? То есть тот вопрос, который вы себе задаете, на него ответ вы и получите. Если вы будете себя спрашивать, почему именно со мной, например, происходит эта несправедливость, со всеми остальными нет, то кроме зависти вы ничего не получите. А зависть – это, как мы помним, одна из вещей, которая человека из этого мира убирает. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, она не дает ему возможности радоваться тому, что у него есть. Потому что ему кажется, что то, что есть у другого, это всегда лучше. Во-вторых, она у него забирает душевные силы вместо того, чтобы ему давать. Человек не живет сегодняшним днем, человек не живет сегодняшним мгновением. Он живет жизнью соседа. Значит, спросить, что хорошего в этой ситуации? И как я могу, например, если хорошего может быть не очень много, как я могу это изменить? Как я могу сделать, чтобы это пошло мне на пользу? Всегда из любой ситуации есть какой-то выход. Вот, например, известный всем Энтони Робинс, да, который написал вот эту книжку «Ляир это анакши бифним». Человек, который с нуля стал, я не знаю, миллиардером, может, еще есть что-то больше, чем миллиардер, я не знаю. Очень-очень богатый человек. За счет чего? За счет того, что он делает по всей Америке садноот, постоянные, как сказать, садноот, лекции такие открытые, в которых он тренирует людей позитивному мышлению, как двигаться вперед, коучинг, вот всякие НЛП, всякие вот такие вот вещи. И один раз у него была история, что он взял себе какого-то партнера, компаньона. Теперь, когда человек делает такой огромный оборот денег и оборот лекций и всего, он не может это делать один. Понятно, что у него уже была какая-то корпорация, у него было какое-то количество уже людей, которые работали с ним, и количество людей у него разрасталось все больше и больше. Пока он не взял какого-то человека, и этот человек на... миллион долларов, это получается у нас сколько? 250 тысяч долларов его раскрутил. И он их потерял. Значит, после того, как это случилось, причем это случилось абсолютно внезапно, пришли к нему его коллеги, по заведующие деньгами, всякими организационными вещами, сказали ему: смотри, ты должен себя провозгласить банкротом. И вопросы, которые они стали себя спрашивать и его, это кто скажет об этом другим сотрудникам, что мы продадим первым, каким образом мы как бы оформим банкротство, что мы сделаем для того, чтобы мы потеряли меньше денег. То есть их голова работала уже полностью на чем? На том, что они уже банкроты. Банкротами они в данный момент еще не были. А он сказал: стоп, почему вы уже решаете проблему, что вы банкроты? Мы же им еще не стали. Давайте вместо этого решать, как мы на этой ситуации сможем заработать еще больше денег. Как мы на этой ситуации сможем из нее выйти без того, чтобы стать банкротами. И когда у людей вдруг открываются какие-то другие перспективы, когда они начинают задавать себе другие вопросы, то он из этого вышел. Понимаете, даже если люди находятся на вершине успеха, никогда не поздно задействовать ресурсы и свои, и других для того, чтобы люди хотели усовершенствоваться. Великий мультипликатор Уолт Дисней, создатель Тома и Джерри, Белоснежки и прочих всяких интересных героев, каждый раз, когда у него был какой-то новый сюжет какого-то очередного его мультисериала, то, что он делал, у него в Голливуде, в его студии, была огромная стена, которая называлась «Стена идей». Что в ней было? Вывешивалась история очередная про, там, не знаю, кого, допустим, Тома и Джерри или еще кого-нибудь, да, там про Винни-Пуха. Вывешивалась история, и каждому, абсолютно каждому из работников Голливуда в этой студии, даже тому, кто убирал полы, даже тому, кто стирал, я не знаю, там занавеси от декораций, даже тому, кто... Любому человеку, абсолютно неважно, чем он занимался в студии, не было такого, знаете, ты вообще кто? Ты уборщица, иди убирай. Не было такого. Абсолютно любые люди, которые были там в студии, у них была возможность подойти вот к этой стене идей и написать, каким образом они думают, что эту историю можно усовершенствовать и сделать более увлекательной. То есть он не брезговал ни идеи никого. Не было там вот этой вот головы, понимаете, гордыни. Я лучше всех знаю, поэтому я сам разберусь. Нет, каждого. Он задействовал каждого и спрашивал его, как мы можем... Был вопрос, да, вот вывешивалась история, мультипликационная, как бы потенциальная, сценарий. И вывешивался вопрос большой, как мы эту историю делаем еще интересней. И каждый человек имел право высказать свою идею. И после этого он шел к этой стене и снимал оттуда листочки каждого из них, кто там или что он каждый из них писал там. и проходился по каждой идее, и вот из этого и создался его успех. Из того, что он никогда не стоял на месте, он себя все время спрашивал вопрос, как я могу стать лучше, как я могу эту идею усовершенствовать. То же самое можно сказать, например, корпорация Ford. Корпорация Ford, ее директор в какой-то момент пришел к тому, кто был главным дизайнером машин, и спросил его, скажи мне, Джим, тебе нравится машина, которую ты сам делаешь ей дизайн? Ты любишь вот эту машину, которую ты сам дизайн ей сделал? Он говорит, нет. Он говорит, а что ты должен сделать для того, чтобы ты полюбил ее? Каким должен быть дизайн для того, чтобы ты его полюбил? Не смотри сейчас ни на меня, ни на деньги, ни на что. Сделай дизайн таким, чтобы ты полюбил его сам. Сделай его для себя. И в результате вот самые лучшие марки автомобилей Форда, они возникли так. Вот он таким способом в 80-е годы он обогнал General Motors, который в тот момент лидировал в Америке. Форд ее обогнал. Почему? Потому что он дал возможность человеку свободу спросить себя, как я могу сделать то, что я... Как мне получить то, что я полюблю? Как мне получить то, что будет максимально хорошо? Тот же директор Форда, он спрашивал каждого из работников, он спрашивал, что может помочь тебе усовершенствовать твою работу? Что может сделать тебя, чтобы ты работал еще лучше? Спрашивал его самого. Почему? Потому что на самом деле все ответы на вопросы, они находятся внутри нас. Наш Всевышний, когда он нас спускал в этот мир, нашу душу, он нам, знаете, с собой дал рюкзачок со всеми инструментами, которые нам нужны. Это сравнение не мое, это мне кто-то рассказал, мне оно так очень понравилось. Да, спустился, вот каждый из нас, душа, ребенок маленький спускается, у него за спиной как будто рюкзачок такой. Со всеми инструментами, абсолютно без исключения, которые ему нужны для того, чтобы выполнить свою миссию в этом мире. Ничего ему не хватает. Все испытания, которые должен пройти, а семья у него неудачная, а болезни какие-то, не дай бог, будут, а жена, иди знай, муж, там, с кем они будут, а дети, что будет, а проблемы с работой, а переезд там, в другую страну. Любые проблемы, которыми мы сталкиваемся, на самом деле у него за спиной есть рюкзачок. Он, может быть, его не видит, но он должен его ощущать, в котором все инструменты Всевышний ему дал для того, чтобы он смог справиться со всеми этими сложностями. Нет ничего, чтобы ему не хватало. Всевышний никогда не посылает человеку что-то, что он не может с этим справиться. У него все инструменты есть. Это не значит, что если мы заболели, мы можем от всего выздороветь. Это не значит, что если у нас плохой муж, мы можем сделать его хорошим. Это не так. У нас есть, понятно, что у нас есть вещи, которые нам предопределены. Но у нас не всегда есть возможность изменить жизнь, но у нас всегда есть возможность изменить отношение к этой жизни. А это самое главное. Потому как мы истолковываем эту жизнь, это то, что будет определять, будем мы счастливы или нет. Совсем не обстоятельства нашей жизни, они диктуют нам, счастливы мы или нет, а наша интерпретация этих обстоятельств, то, какие вопросы мы себе задаем, то, на что мы обращаем внимание. Есть люди, которые могут быть счастливыми, будучи инвалидами, на инвалидном кресле, будучи одинокими, будучи бедными, лишенными. А есть люди, которые купаются в богатстве, у них есть здоровье, и у них есть любящие родственники, они ничего не ценят, не любят и не хотят. Почему? Потому что они все время концентрируются на том, чего у них нет. И они не умеют ценить то, что у них уже сейчас есть. Когда... Помните, я рассказывала вам про инвалида в Америке, который не стал сидеть в этом инвалидном кресле в депрессии, а он стал бороться за права инвалидов. Он не стал себя спрашивать вопрос, почему Всевышний сделал меня инвалидом? Он же стал инвалидом в 14-летнем возрасте. Я был маленьким ребенком, вокруг меня все бегали, а у меня вдруг с ногами это случилось. Да? Там дети, которые, например, поле заболели, или там внезапно кто-то ослеп, или еще какие-то. Пережил какую-то автокатастрофу, теракт. Все, что угодно бывает в мире. Да? Было здоровым, через 5 минут случилось что-то, и все в жизни перевернулось, и стало совсем не так. Он может себя потом до конца жизни спрашивать вопрос, почему Всевышний сделал это именно мне? Почему моему соседу... моему однокласснику за партой это не сделали, а мне это сделали. Почему именно я? Но этот вопрос его к чему-то приведет. Этот вопрос его не приведет ни к чему. Потому что ты не можешь изменить жизнь, ты не можешь выздороветь, если тебе предупреждено быть больным. Ты не можешь вдруг получить здорового ребенка, если, не дай бог, было суждено что-то другое. То, что ты можешь изменить свое отношение к этому. Ты можешь подумать не почему, а зачем? Что я могу с этим сделать? Что хорошего я могу извлечь из этого? Ведь каждое испытание, которое мы получаем в этом мире, это что-то для того, чтобы было послано нам для усовершенствования нашей души. Вот для того, чтобы наша душа, она прошла путь к совершенству, тот, который ей намечен, нам было послано все, что находится вокруг нас. Теперь самобичевание, оно никогда никого ни к чему хорошему не привело. Оно никогда не является инструментом для продвижения вперед. Ни самобичевание, ни бичевание других. А только вопрос, зачем, для чего? Для чего мне это послано? Что хорошего я могу сделать для этого в этом мире? Для себя, для других? Как я могу это использовать? Что может мне это дать? Вот только вот такой вопрос, он может спасти ситуацию. Понимаете, вот люди, например, не дай бог, во время катастрофы находились там в Освенциме, в каких-то страшных лагерях. Были люди, которые оттуда бежали. Бежали совершенно... какими-то совершенно странными способами, совершенно чудодейственными. Там известная история, как один человек вообще для того, чтобы спастись, он просто зарылся в горе трупов возле крематория, возле которых из газовых камер выгружали, для того, чтобы его вывезли за пределы лагеря. Понимаете? Люди решались на совершенно ужасные вещи. Не всегда эти вещи приводили к хорошему итогу. Иногда человек в результате все равно погибал. Но в чем была разница тех, кто смогли спастись, от тех, которые остались там и выжили, или от тех, кто остался там и не выжили? В том, какие вопросы они себя спрашивали. Человек, который бежал, он не спрашивал себе вопрос, у меня есть шанс спастись или нет, потому что это никто не знает. Вот и это будет успех или это не будет успех? Это получится или это не получится? Понимаете, будущее, оно сокрыто от нас, оно всегда в руках у Всевышнего. Но если мы изначально себе отрезаем крылья, если мы изначально себе закрываем все возможности, у меня все равно ничего не выйдет. Если человек не делает никогда ничего, в чем он не видит какого-либо смысла? Если мы 100% уверены, что никакое, что бы мы ни сделали, это в любом случае ситуацию не изменит, то ничего делать мы не будем. Вот там в Освенциме, да, тоже мог решить, что он начинал спрашивать людей вокруг него, которые были, каким образом можем отсюда уйти? И он спрашивал одного, второго, третьего, и все ему говорили, отсюда уйти невозможно, отсюда выходит только вперед ногами, нет выхода отсюда, нету. Забудь. Тихо сиди и жди конца. Или жди, что тебя пронесет над головой и сможешь оттуда выйти. Не можешь ты точно знать, каким образом ты выйдешь отсюда. Да? Нету тут никакого выбора. Если бы человек это все слушал и поверил, да, выбора нет, остаюсь. Он никогда бы не стал бежать. И некоторые бежали, их поймали. Это правда, они погибли. Но те, ну, в любом случае, люди пытались выйти из этого. Те люди, которые делали какое-то усилие для того, чтобы изменить эту ситуацию, для того, чтобы ситуации из этой выйти, часть из них спаслось. Потому что они себя спрашивали, им было неважно, что говорили другие. Как я могу от этого избежать? Как я могу отсюда уйти? Какой из этого выход? Понимаете? Потому что опустить руки – это самое ужасное, что может быть. Теперь те, кто остались и не бежали, они тоже спрашивают себя разные вопросы. Например, если спрашивают себя вопрос, за что мне Всевышний это послал, например, да? Или почему именно мне? И как это несправедливо? Почему такая несправедливость в этом мире, да? Всякие эти вопросы, они нас ни к чему не приводят. У нас нет возможности изменить ситуацию. Но если он себя спрашивал, что хорошего я могу вынести из этого? Чем я могу помочь другим в этой ситуации, в которой я сейчас нахожусь? Что я могу потом вынести из этого для будущего мира? Например, был великий такой психолог, великий человек, Виктор Френкель, который был в Освенциме тоже, и он оттуда вышел живым, еврей, к сожалению, нерелигиозный, но... нерелигиозный еврей, но как бы так считается. Но его мировоззрение, оно очень-очень религиозное. Потому что это человек, который настроен на... Он видит в человеке положительное. Вы представьте, быть в этом нацистском аду и видеть положительное в людях. Это, я думаю, что для этого надо быть религиозным человеком. Потому что как еще ты можешь увидеть, продолжать увидеть в людях, которые ведут себя непонятно как, видеть в них это целью Малаким, видеть в них как бы отражение Всевышнего, вот эту искру души чистую, которая есть, и считать, что это твой смысл, это то, ради чего ты находишься здесь, для того, чтобы выйти и рассказать людям о том, что жизнь прекрасна, что люди прекрасны, что есть жизнь, она продолжается. То есть это какая-то великая такая вот цель, да, этот человек, вот эта цель, она его вела, она давала ему возможность, и он все время спрашивал, для чего? Для чего я это испытываю? Для того, чтобы передать другим. У него был ответ. Но очень часто вопрос, который мы себе задаем, он нам дает возможность также себя как бы позиционировать, свое положение в этом мире вообще, свое какое-то духовное, разобраться с самим собой, какое-то духовное положение в данный момент. Или если мы стоим на развилке путей, как бы понять, а что, собственно говоря, я хочу. Для того, чтобы разобраться в себе, очень важно спрашивать правильный вопрос. Вот вспомним, например, как Всевышний спрашивал вопрос Адама Ришона, когда он согрешил. Например, он мог спросить его вопрос, почему ты съел с дерева добра и зла? Да? Если бы он спросил такой вопрос, в результате, кстати говоря, то, что сделал первый человек, он, несмотря на то, что он об этом не спросил, то, что он стал делать, он стал спихивать, вы помните, вину на женщину, женщину на змея, каждый из них стал спихивать жену. А на самом деле Всевышний от них этого не требовал. Он не требовал от них вопроса, почему, чтобы они, каждый из них сказал, как бы, да, свои какие-то мотивы, потому что мотивы, как правило, у наших отрицательных поступков, они не самые лучшие. Он спросил, где ты? Где ты? Где ты сейчас находишься? Где твоя душа? Чтобы он смог остановиться и понять, что на самом деле это проблема в нем. Где ты сейчас находишься в этом пространстве? Почему ты спрятался? Что? Где ты находишься? Да, вот это была причина. Это был вопрос Всевышнего. Не почему ты съел, а где? Где ты находишься? И вот это возможность, да, вот разобраться, она для человека ключевая. Да? Ключевая для того, чтобы понять, какова цель моя, что я хочу добиться в этой ситуации, чего я жду, от себя, чего я жду от окружающих, чего мне нужно. Очень часто люди не понимают, что они хотят вообще, что им нужно. Мы выросли в ментальности, в которой было две вещи, которые очень сильно боялись, что дети им проникнутся. Ну, у кого это было не так, я за них искренне рада. Но так мне помнится воспоминания до 19 лет, пока я там в России жила. Там это было как бы в воздухе витало. Там было две вещи, которых очень сильно боялись, что у детей это будет, и потом во взрослом возрасте это, так сказать, себя проявит. Первое – это гордыня, а второе – это эгоизм. Теперь и гордыня, и эгоизм они понимали превратно, как бы они, общество. В обществе понимание этих вопросов, они – это кто они, да, люди. Общество, вот ментальное понимание вот этих двух моментов, оно было неправильно. Гордыню как бы приравнивали к эрех ацми, к тому, что человек умеет ценить себя и уважать себя. То есть вместо того, чтобы понимать, что когда человек ценит и уважает себя, это абсолютно законно, а гордыня на самом деле это только когда мы себя превозносим над другими за счет того, что унижаем других. Если мы говорим «мы лучше всех», это гордыня. Если мы говорим «мы хорошие», это эрех ацми гавуа, это нормальная как бы самооценка, да? Сказать, мы хорошие. Вот этого очень сильно боялись. Будет думать, мы хорошие, так он и меняться не будет. На самом деле, для того, чтобы меняться, человеку нужны душевные силы. А если он не верит в себя, то, конечно же, никаких душевных сил у него нет. И как следствие этого, он как бы не... У него нет для этого потенциала никакого. Да, нету сил. Ничего он делать не может. Он не верит тоже. Люди не делают то, чего мне нет смысла. А если я все равно себе ничего хорошего не представляю, то зачем мне меняться? Все равно это ни к чему не приведет. То есть наоборот. Именно если бы воспитывали. Именно вот это вот положительное осознание себя, да, умение ценить себя, тогда бы не нужно было бы быть с гордыней. Тогда бы не нужно было принижать других. Тогда была бы возможность ценить также других без того, чтобы это была какая-то опасность для меня. Если я сам беседер, то нет никакой проблемы, что беседер порядке те, кто вокруг меня находится, да, то есть это именно, это первая вещь. И вторая вещь, которую очень сильно боялись, это эгоизм. Очень сильно ты эгоистичный, ты думаешь только о себе. Теперь, что такое эгоизм? Эгоизм – это когда человек удовлетворяет свои потребности, совершенно не обращая внимания на то, что есть потребности у других людей тоже. Теперь это не значит, что любой человек, который понимает, что у него есть какие-то потребности, все то время, пока это не затрагивает как бы в корне интересы других людей, все то время, пока это не за их счет, в то же время, пока это их не притесняет, это абсолютно нормальная и законная вещь. А мы из-за того, что мы вот выросли вот в этом сознании страха эгоизма, мы не даем себе отчета в этом. Теперь у всех людей есть потребности. Ашем, он создал нафашот работ в их исранан. Да? Мы говорим, когда мы выпили воду там, или что-то съели шаколь, да, браха шаколь, мы говорим браху после этого, да, бурены фашот работ, вихисранан, что Всевышний создал много, много душ, и у каждой из них, у них есть что-то, что им не хватает. В это браха, почему это браха? То, что когда что-то не хватает, хиссарон, это же кажется, это что-то такое должно быть отрицательное, правильно? Почему это браха? Потому что наши потребности, это то, с помощью чего мы вступаем в связь с окружающим миром. Если человеку ничего не нужно, то он самодостаточен. Понимаете, к сожалению, бич нашего времени, что он делает нас все больше и больше самодостаточными. У нас скоро будет возможность, сидя в интернете, за компьютером, вообще не выходить из дома. Понимаете, пиццу будут привозить домой, будем переписываться там с кем-то, что-то такое разговаривать, и все. У нас будет возможность полностью быть изолированным, у нас будет получать это формальное общение, информацию без того, чтобы мы вообще нуждались в тепле. Но на самом деле человек, Всевышний Барух Ашем сделал так человека, что никогда вся эта фальшивка, она в конечном итоге не может ему дать настоящей духовной пищи, не может ему дать настоящего эмоционального насыщения. И мы это видим по Барух Ашем. Я очень рада, что вам нравится Барух Ашем. Ваши слова теплые, когда вы пишете, это всегда тоже дает очень большое, потому что, к сожалению, не видишь лиц. Я всегда привыкла видеть лиц людей, когда я с ними разговариваю. Когда они видят, что хотя бы пишут, так я понимаю, что Барух Ашем сказал что-то, что людям помогло или дало что-то. Да? Мы сидим и переписываемся, там, получаем какую-то информацию. Вот я, например, с одним WhatsApp даже не завожу. Почему не завожу? Потому что не хочу, чтобы было живое общение. Чтобы была возможность поговорить, чтобы была возможность услышать человека. Потому что даже по телефону это уже не как живое общение. Но хотя бы по телефону мы, да, даем частичку себя, даем частичку своего сердца, даем тепло человеку, даем чувство, даем сочувствие, эмпатия. А когда у нас идет только сплошная переписка, то в этом случае мы даем эмоционально, как бы мы отключаемся, и мы даже если мы словами пишем что-то очень грустно, там это все, на самом деле тепла нам это не дает. Мы получаем только интеллектуальную информацию, а сердце в этом случае не зависит, а на самом деле настоящая отдача, настоящий хесед. Вот, например, хесед. Написано, что важнее, дать человеку деньги, например, или, например, улыбку, улыбнуться ему, сказать хорошее слово, там что-то. Вот казалось бы, деньги можно купить в Маколите что-то вкусное, да? А с улыбкой ты же не расплатишься. А по Аллахе это не так. Вот цдака, которая дается с помощью улыбки и добрых слов, она ценится больше, чем то, что... То есть, когда мы помогаем физически сами что-то, идем там, навещаем больного или что-то, помогаем кому-то, это больше ценится, чем помощь деньгами. Почему? Потому что когда мы помогаем деньгами, это как бы физическое действие. Хотя деньги вы тоже заработали, это тяжело, да, с ними расстаться. А когда мы добрым словом помогаем, говорим что-то, улыбаемся, мы даем частичку себя, частичку своей души. А душа – это самое драгоценное, что у нас есть. Мы ее храним, и мы не хотим с ней делиться. А это то, что нужно делать. Нужно делиться своей душой. Так вот, нужно уметь узнать свои потребности. Очень-очень важно человеку узнать свои потребности. Каким образом женщина может их узнать, если ей уже 50 лет, и всю жизнь там ее так в России, на Украине, в Беларуси, где она жила, так ее растили. Не будь эгоисткой. А, видите ли, захотела. Обойдешься, перебьешься. Там замуж вышла, и там тоже так же. Дети тоже так же. Да? Вот так вот Аминь, аминь. За брахот, за ваш. Да? Вот так же, как она может из этого всего выйти? Спросите себя, а что меня порадует? Что мне может дать радость? Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, прежде всего. Помочь. Что мне может принести радость? Что меня порадует сегодня? Наверняка есть что-то, что порадует. Попросить кого-то, возможно. Мужа попросить, детей попросить. Да? По-доброму. Просто поговорить по-доброму, попросить. Мне нужно то-то и то-то. Теперь есть очень важно… Как просить? Нужно просить, а не требовать. Если мы исходим из точки, что магия, мне все положено, то мы никогда не можем нормально попросить, не можем нормально поблагодарить. Потому что любая вещь, которая требование, она не создает мотивацию другой стороны нам это дать. А если по-доброму попросить, оценить это и сказать «Тударабо», да, искренне сказать спасибо, то все будет иначе. И на этой ноте я вам всем желаю хорошего Песоха, Безрат Ашем, чтобы все пришли к внутренней свободе, нашли вот этот вот херут, да, каждый из нас, не в зависимости от того, где мы находимся, сделал вот это вот освобождение от каких-то мыслей, вопросов, которые нас откатывают назад, научилась спрашивать себя вопросы позитивные, шейлот миавширот, то, что называется, вопросы, которые открывают перед нами какие-то новые горизонты, которые дают нам возможность получить силы от самих себя. Силы от самих себя и дать нам какое-то направление того, как мы можем как бы улучшить нашу жизнь.